Сразу после пожара Барселону накрыла волна холода. Впервые за много лет на город лег снег. От порта до вершины Тибидабо. Мы отпраздновали Рождество втроем с Мариной и Германом. В молчании, в обмене уклончивыми взглядами. Марина решительно уклонялась от разговоров обо всем случившемся, как и вообще от моего общества. Она предпочитала запираться у себя в комнате. Наверное, писала. Я проводил время с Германом за нескончаемыми шахматными партиями у камина в большой гостиной. Смотрел на снег. Выжидал удобного случая остаться с Мариной наедине, а случай этот все никак не выпадал. Герман делал вид, что ничего не замечает, и не уставал развлекать меня приятной беседой. «Марина говорит, что вы хотите быть архитектором. Правда, Оскар?» Я подтверждал это, уже не зная сам, правда ли это. Ночи у меня были плохие. Лежа часами без сна, я бесконечно прокручивал в памяти эпизоды пережитой нами драмы, пытаясь ее понять. Я гнал от себя мучительное видение сгорающих на моих глазах Евы Ириновой и Михаила Колвеника. А оно все возвращалось. Не раз и не два я хотел пойти к доктору Шелли и все ему рассказать, но я не мог набраться мужества. Мне даже представить было трудно, как я буду рассказывать ему об обстоятельствах смерти его названной дочери, Марии, ведь он так ее любил. Или о том, как именно окончил свое существование его лучший друг. В последний день года стало так холодно, что вода в садовом фонтане замерзла. Я тоскливо считал дни, которые мне осталось провести с Мариной. В интернат надо было возвращаться уже совсем скоро. Новый год мы встретили втроем, при свечах, слушая звон колоколов над церковью на Пласа Сарья. Шел снег. Словно звезды решили вдруг все разом, без предупреждения, опуститься на город. В полночь мы подняли бокалы, шепотом пожелав друг другу счастья. Я искал глазами взгляд Марины, но она прятала лицо в тени. Весь вечер, страдая, я гадал, что такое сделал или сказал, чтобы заслужить столь жестокое наказание. Засыпая, я обостренно чувствовал присутствие Марины в соседней комнате. Спит она или нет? Мне в отчаянии представлялось, что ее от меня уносит все дальше и дальше какой-то неотвратимый поток. Я негромко стучал в стену, но напрасно. Ответа не было. Пришло время упаковывать вещи. Я написал прощальную записку Герману и Марине, в которой благодарил их за гостеприимство. Что-то, я так и не понял, что именно, испортилось, сломалось в наших отношениях. Боюсь, записка это ясно отразила. На рассвете я положил ее на кухонный стол и убрался во своясь. Уходя к воротам сада, я был уверен, что Марина смотрит на меня из окна, и даже помахал ей рукой, не зная точно, видит ли она это. Я уходил, оставляя черные следы на белом снегу. Улицы были совершенно пусты. До возвращения с каникул остальных учеников еще оставалось два дня. На моем четвертом этаже все еще царил блаженный покой. Падре Сеги навестил меня. Я как раз распаковывал багаж. Поприветствовав его с преувеличенной вежливостью, я, однако, продолжил развешивать рубашки. «Швейцарцы — странные люди», — сказал падре. «Все люди стараются скрыть свои грехи, а они их начиняют ликером, упаковывают в серебряную фольгу, перевязывают ленточкой и продают по заоблачным ценам. Префект послал мне огромную коробку шоколадных конфет из Цюриха, и теперь мне не с кем их разделить. Пока их не обнаружила Донья Паула, их надо уничтожить. Вы ведь не откажетесь протянуть мне руку помощи?» «Конечно. Я не оставлю вас в такой беде, падре», — ответил я с энтузиазмом, которого не чувствовал. Сеги смотрел из моего окна на город, лежащий внизу. Барселона более чем когда-либо казалась миражом. Потом обернулся ко мне и посмотрел этим своим пронзительным взглядом, под которым мне всегда казалось, что мои мысли у него на виду. «У меня был друг, который говорил, что проблемы похожи на тараканов. Зажги свет, и они так и прыснут в разные стороны». Он говорил тем шутливым тоном, который использовал только для очень серьезных разговоров. «Мудрым человеком был ваш друг», — отвечал я с той же вежливостью. «Нет», — сказал Сэгги, — «но добрым был. Счастья тебе в новом году, Оскар».
«И вам счастья, падре».
Я провел время, оставшееся до начала занятий, почти не выходя из комнаты. Пытался читать, но забывал начало страницы, когда доходил до ее конца. Проводил целые часы, глядя из окна на крышу особняка Германа и Марины, едва различимую вдалеке. Тысячу раз я замышлял туда пойти, несколько раз доходил до переулка, который шел к воротам, и один раз дошел до ворот. Теперь граммофона Германа не было слышно. Только ветви деревьев сухо шумели под ветром. Если удавалось заснуть, мне снились события последних недель, и я просыпался в полном изнеможении. Начались занятия. Потекли дни, тусклые, как свинец. Тоска, запотевшие окна, подтекающие радиаторы. Прежние шутки и развлечения, которым я раньше предавался в классе, больше не увлекали и даже раздражали. Я сдерживал скуку, выслушивая бесконечные рассказы о праздниках, путешествиях, подарках. Голоса преподавателей теперь меня как-то обтекали, не оставляя следа в памяти. Я искренне не понимал, какое имеют значение умозаключения Юма или дифференциальные уравнения, если они не могут ни замедлить ход времени, ни изменить судьбу Колвеника, Евы, мою судьбу. Живые ежечасные воспоминания о том, что мы с Мариной пережили, не давали мне ни думать, ни жить. Есть, спать, учиться, поддерживать бытовой разговор. Я мог бы разговаривать только с ней, единственным человеком, который бы понял мою тоску. Порой необходимость видеть ее, общаться с ней, становилась невыносимой, как физическая боль. Я внутренне просто корчился, и никто не мог бы мне помочь. Меня почти перестали замечать. Я стал тихой серой тенью в коридорах интерната. Дни падали, как мертвые листья с веток. Я непрерывно ждал какого-то знака от Марины, какого-то приглашения, любого предлога, который позволил бы мне, наконец, сломать стену, которая день ото дня росла между нами. Никаких вестей не было. Я часами бродил по местам, где мы бывали вместе, сидел на скамьях на Пласа Сарья в надежде, что она пройдет по площади. Ничего. В конце января падре Сеги пригласил меня к себе в кабинет. Серьезно, даже мрачновато спросил, что со мной происходит. «Я сам толком не знаю», — честно ответил я. «А если мы обсудим это, не станет ли это яснее?» — предложил мой наставник. «Не думаю», — ответил я с резкостью, в которой через секунду раскаялся. «Ты в этом году провел рождественскую неделю вне интерната. Можно узнать, где?» «У родных». Взгляд падре Сеги стал окончательно мрачен. «Ну что ж, если мы дошли до прямой лжи, не следует продолжать разговор, Оскар». «Я не лгу, падре. Я провел Рождество с родными людьми». Февраль принес с собой солнце. Его лучи, наконец, растопили лед и снег, сковавший город. Я так воодушевился этим, что в субботу дошел до самого особняка. На воротах цепь была замкнута на замок. Дом за деревьями казался совершенно необитаемым. На мгновение мне показалось, что я теряю рассудок. Мне что, все это пригрезилось? Обитатели этого фантастического особняка с их жизнью при свечах, история Колвеника и дамы в черном, инспектора Флориана и искусственных зомби, всех этих персонажей, которых судьба унесла одного за другим. Может быть, Марину и зачарованный наш пляж среди сосен я тоже выдумал?
Мы вспоминаем только то, чего никогда не было.
В ту ночь я проснулся от особенно тяжкого кошмара, весь в поту, с криком, почти в беспамятстве. Снились тоннели канализационного коллектора и Колвеник. Я догонял Марину, никак не мог догнать, а потом обнаружил ее сплошь покрытой черными бабочками. Когда же они улетели, под ними была только пустота. Снились холод, тьма, пустота за тьмой. И демон разрушения, который преследовал Колвеника. Когда Джефф и падре прибежали в спальню, испуганные моими криками, я не сразу узнал их. Сэгги считал пульс, а Джефф подозрительно смотрел, видимо, в страхе, что его друг совсем ополоумел. Они сидели у меня, пока я снова не заснул. На следующий день, в субботу, я твердо решил явиться в особняк. Я уже 2 месяца их не видел. Не прогонят же меня, в самом деле. Объяснимся. Воскресенье выдалось туманным. Деревья протягивали к сумрачному небу голые ветви. Их кроны, лишенные листьев, напоминали скелеты. Вплетаясь в ритм моих шагов, били колокола ближней церкви. Вот и решетка сада. Вход заперт. Однако на листве, устилавшей еще с осени дорогу, были видны следы автомобиля. Может быть, Герман снова садился за руль Такера. Я снова повел себя как взломщик, просто перелез через ограду, спрыгнул в сад и пошел к особняку. Его силуэт показался мне как никогда печальным, а место безлюдным. Царила полная тишина. В бурьяне лежал с жалким видом, как раненое животное, велосипед Марины. Он уткнулся заржавленным рулем в землю. Цепь его была совсем изъедена ржавчиной. Впечатление, что сюда 20 лет никто не заходил, было полным. Передо мной стоял давно покинутый, полуразрушенный дом, в котором нет ничего, кроме старой мебели и эхо прошлой жизни. «Марина!» Я звал ее снова и снова. Только ветер шуршал голыми ветвями. Я пошел к черному ходу, через который столько раз входил к ним в кухню. Дверь была открыта. На пустом столе лежал толстый слой пыли. Я вошел внутрь дома. Полная тишина. В портретном зале мать Марины глядела на меня ее глазами. Тишина была такой глубокой, что я вздрогнул, услышав за спиной чей-то плач. Герман скорчился в кресле, совершенно неподвижный, как камень. Только слезы текли по лицу. Я до этого никогда не видел, чтобы мужчина, старик, так плакал. У меня похолодело внутри. Он страшно изменился с тех пор, как мы виделись последний раз, и выглядел как человек после катастрофы. Истощенный до предела, бледный до синевы, постаревший. Один из его элегантных костюмов, в которых я всегда его видел, теперь был грязен и мят. Я с ужасом спросил себя, сколько дней он сидит вот так, в этом самом кресле, не вставая. Я рухнул на колени рядом с креслом, схватил его за руки. «Герман». Руки были такими холодными, что я испугался. Словно очнувшись, старый художник вдруг обнял меня, дрожа, как потерявшийся ребенок. У меня пересохло в горле, говорить я не мог, голова пылала. Я обнял его тоже, он плакал, уткнувшись мне в плечо. Я думал о его болезни. Гадал, не объявили ли ему врачи последний приговор, не потерял ли он последнюю надежду, которая еще оставалась у него в эти месяцы. И еще я спрашивал себя, где Марина? Почему ее нет? Старик вдруг поднял лицо и посмотрел мне в глаза. Этого было достаточно. Мечты, которые давали мне силу жить, рухнули. Ясность была столь ужасной, что я никак не мог выдохнуть. «Где Марина?» – проговорил я непослушными губами, зная ответ. Герман не смог выговорить. Взгляд его сказал мне все, что постоянные визиты к врачам в Сан-Пабло были не для него, что доктор из Ла-Паса лечил не Германа, что радость старика после возвращения из Мадрида относилась не к его здоровью, а к здоровью самой Марины, и что она обманывала меня с самого начала. «Та же болезнь, что у ее матери», — наконец с трудом сказал Герман. «Она уносит Марину, друг мой Оскар. Она ее уносит». Словно каменная плита легла на меня сверху и раздавила. Все почернело. Мир рассыпался бессмысленной грудой обломков. Герман снова обнял меня. И я плакал, как последний дурак, под взглядом мертвой женщины с портрета в старом особняке. А дождь поливал его крышу и сад, и Барселону. Из окна такси больница Сан-Пабло с ее шпилями, башенками и куполами показалась мне городом, нарисованным между облаков. Герман, переодевшийся в чистое, молча сидел рядом. Я держал пакет. Самый нарядный, самый блестящий подарочный пакет, который смог отыскать. Лечащий врач Марины, доктор Дамиан Рохас, смерил меня внимательным взглядом и дал ряд наставлений. Больную не утомлять. Больше радости, больше оптимизма. Не плакать ни при каких обстоятельствах. Ни в коем случае ни на что не жаловаться. Внушать, что все вокруг, в том числе посетитель, готовы помочь больной и что делается все возможное. Если я не готов вести себя подобным образом, вход запрещен. Дамиан Рохас был молод. Медицинский халат был выдан ему, несомненно, еще на факультете, а тон его был суров и несколько нетерпелив. Он не потратил на меня ни грамма из своих запасов учтивости. В любых других обстоятельствах я вынес бы ему диагноз кретинизма и высокомерия, но теперь, словно что-то мне подсказывало в обход моего жизненного опыта, он еще не обвыкся. Он так защищается от боли и отчаяния. На четвертом этаже коридор уходил, казалось, в бесконечность. Пахло больницей, болезнью, антисептиками, дезодорантами. Вся храбрость, что я старательно копил, куда-то исчезла в этом коридоре. Герман вошел в палату первым. Он хотел сказать Марине о моем приходе. Были подозрения, что она не захочет меня видеть. «Позволь, я сам ее попрошу, Оскар». Я ждал у входа в палату. Из-за дверей, уходящих длинным рядом вдаль, слышался неясный говор. Мимо проходили молчаливые люди с озабоченными или несчастными лицами. Я повторял про себя инструкции доктора Рохаса. Я пришел сюда, чтобы помочь. Наконец Герман кивнул мне, показавшись в дверях палаты. Он вышел, а я, с трудом переведя дыхание, вошел. Палата была большой, прямоугольной. С потолка сочился свет, такой скупой, что, казалось, он не достигает пола, испаряясь по пути. В окне уходил вдаль проспект Гауди, и башни собора Саграда Фамилия делили небо надвое. Четыре кровати отделялись друг от друга ширмами из сурового полотна. За некоторыми виднелись тени посетителей, пришедших к больным. Марина была у окна справа. Труднее всего был первый взгляд. Волосы ей сбрили, и голова стала какой-то мальчишеской. Потеря ее чудесных длинных волос больно ударила меня, словно Марину унизили, обнажили. Слезы лились у меня внутри потоком, и я больно прикусил язык, чтобы не пустить их наружу. «Да, стригли». Она догадалась, о чем я думаю. «Чтобы прикрепить аппаратуру». На шее и затылке у нее были следы, от одного взгляда на который у меня заныло под диафрагмой. Я сделал все, чтобы солнечно улыбнуться. «А что, мне так даже нравится!» Беззаботно заявил я в виде приветствия и предъявил пакет. Марина положила его себе на колени. Я подсел к ней. Теперь мы молчали. Она взяла меня за руку и силой сжала, опустив глаза. Она сильно похудела. Под больничной белой рубахой, казалось, оставался один скелет. Под глазами легли темные круги. Губы высохли и побледнели. Взглянув на меня своими серыми, пепельными глазами, они больше не искрились, как раньше. Она стала развязывать пакет. Слабые пальцы плохо слушались. Извлекая книгу, которая была внутри, она тут же ее перелистала и заинтригованно подняла на меня глаза.
«Все страницы пустые».
«Да, в данный момент», — ответил я. «У нас с тобой на руках история, которую надо немедленно изложить. Мой вклад — чистая бумага». Она прижала книгу к груди.
«Слушай, как ты находишь Германа? Как он держится?»
«Да ничего, держится. Я врал как политик. Вид у него усталый, конечно, но ничего».
«А ты сам?»
«Я? Что я?»
«Я спрашиваю, как ты?»
«Да превосходно».
«О да, особенно после проповеди брата Рохаса».
Выход был один. Холодно приподнять бровь, изображая полное непонимание того, о чем она говорит. «Я очень скучал по тебе», — тихо сказал я.
«Я тоже».
Сказанные слова словно зависли между нами в воздухе. Молчание длилось и длилось. Марина теряла свое тщательно выстроенное самообладание. Фасад был на грани обрушения.
«Ты вправе меня ненавидеть»,
— с трудом произнесла она наконец. «Да за что мне тебя ненавидеть?»
«Я лгала»,
— просто сказала Марина.
«Уже когда ты пришел возвращать Герману часы, я все знала об этой болезни. Это просто эгоизм. Понимаешь, мне так хотелось, чтобы у меня был друг, хоть недолго. Я надеялась, что ты исчезнешь, потеряешься сам с собой».
Она отвела взгляд, уставившись на башни Саграда Фамилия за окном. «Я никогда не смог бы ненавидеть тебя». Она снова сжала мне руку, потом, приподнявшись в постели, обняла меня.
«Спасибо тебе. Ты был прекрасным другом. Лучшим из всех, лучшим на свете, лучшим, чем можно было мечтать», —
прошептала она мне на ухо. У меня перехватило дыхание. «Бежать немедленно, а то доктор Рохас отберет пропуск. Господи, сделай так, чтобы Марина не заметила моих слез».
«Но ты можешь ненавидеть меня умеренно»,
— заговорила она снова своим прежним голосом.
«Я думаю, доктор Рохас возражать не будет. Я уверена, что это полезно для состава крови».
«Тогда я готов. Буду ненавидеть. Умеренно».
«Спасибо».
Герман Блау стал моим лучшим другом. Как только кончались занятия, в 5:30 я бежал к старику. Мы садились в такси и проводили вечер с Мариной, пока нас оттуда не выгоняли строгие медики. В ту зиму я понял, что Барселона между Сарья и проспектом Гауди — это самый печальный город на свете. Воспоминания Германа, истории, которые он пережил, становились и моими воспоминаниями. Там, в коридоре больницы, где мы в тихом привычном отчаянии провели много часов вдвоем, он рассказал мне о себе даже то, чего никто не знал, кроме, может быть, его покойной жены, о его учении у маэстро Сальвата, о своей женитьбе, о том, что только маленькая дочка Марина помогла ему вынести потерю Кирстен. Он говорил, не таясь о своих сомнениях и метаниях, о страхах и потерях, о горьких уроках жизни. Порой то, во что веришь и чему служишь, оказывается химерой, а то, чему ты так старательно учился, оказывается, не стоило силы времени. И что время жизни — единственная прочная валюта в системе ценностей. А я, со своей стороны, впервые в жизни мог говорить, не таясь, без обиняков. Рассказывал ему о себе, о своих чувствах к Марине, о мечте стать архитектором, об отчаянии и неверении в свое будущее, которые меня порой одолевают. Я рассказал ему о своем одиночестве, о том, как жил до встречи с ними, словно случайно оброненная кем-то ненужная вещь. Я не утаил из страха, что та жизнь вернется, если я их с Мариной потеряю. Герман меня слушал. Он меня понимал. Он понимал даже больше, что мои рассказы — средство разобраться в себе самом, и никогда не мешал мне выговориться. Дни, которые я провел той весной с Германом Блау в его доме и в больнице, я помню как никакое другое время моей жизни. Оба мы знали, что нас соединяет только Марина. Не будь ее, мы никогда бы и словом не перемолвились. Я понимал, что Марина стала такой, какая есть, только благодаря ему. Более того, я уже тогда понимал, что и сам обязан ему куда больше, чем мне, может быть, хотелось бы допустить. Я помню все его признания и советы. Я храню их в самых глубинах памяти. И я знаю, что среди них нет ни одной мелочи, которая мне не пригодится однажды в будущем, поддерживая меня в моих собственных страхах и метаниях. В марте дожди шли каждый день. Марина создавала историю о Еве и Михаиле, мелко исписывая книгу, которую я ей подарил, и почти не обращая внимания на плотное кольцо медиков вокруг себя, на бесконечные анализы и осмотры. Именно тогда я вспомнил об обещании, которое дал Марине в вагончике фуникулера, и вкладывал все силы в работу над собором, ее собором. В интернате была книга о Шартре, и я взял оттуда кое-что для своего замысла. Рисунки я делал сначала на картоне. После первой сотни эскизов, уже почти убежденный в том, что мне не спроектировать и телефонные будки, я наконец кое-чего добился и отнес чертежи в мастерскую на улице Маргинат, сделав заказ на деревянные детали по ним.
«Что у тебя будет, малыш?»
— спросил меня старик-мастер.
«Радиатор?»
«Собор». Марина с любопытством наблюдала, как я выставляю ее маленький, но личный собор на больничный подоконник. В те дни она усвоила в общении со мной тон черного юмора, который я плохо переносил.
«Ты не слишком торопишься, Оскар?» — спрашивала она, улыбаясь. «Я пока жива».
А моя модель имела большой успех среди жителей больничных палат и их гостей. Донья Кармен из Севильи, 84 лет от роду, бросала на нее скептические, но заинтересованные взгляды. Донья Кармен обладала мощными бедрами 60-го размера и силой характера, которая поворачивает вспять вражеские нашествия. Персонал у нее ходил по струнке. В жизни она много что перепробовала. Была контрабандисткой, танцовщицей фламенко, певицей в цыганской таверне, поварихой, торговкой и бог знает кем еще. Она трижды вдовела и похоронила несколько детей, но оставшиеся одарили ее многочисленными внуками. Все они ее обожали, и вокруг нее всегда была дюжина другая внуков, племянников и прочих родичей, которых она смешила и бесила одновременно, например, отказываясь от салатов, потому что они для травоядных, а не для нее. Я смотрел на старуху с восхищением и думал, что на небесах ошиблись веком. Ей надо было жить при Наполеоне, тогда черта с два он бы сунулся к нам за Пиренеи. Я однажды это сказал вслух, и все присутствующие со мной согласились, только диабетики внесли уточнение насчет полезности салатов. С другой стороны была койка Исабелли Лоренте. Дамы неопределенного возраста, всегда погруженные в довоенный номер журнала МОД. Больше всего она напоминала манекен и проводила много времени, подкрашиваясь и поправляя парик перед зеркалом. После химиотерапии голова у нее была лысой, как бильярдный шар, но ей удалось себя убедить, что эту тайну никто не раскроет. Я вскоре узнал, не прикладывая к этому никаких усилий, что она была мисс Барселона 1934 года и любовница тогдашнего алькальда. Всем, кто соглашался ее слушать, эта дама по секрету рассказывала, что у нее есть тайный возлюбленный, всесильный агент спецслужбы, который очень скоро вытащит ее из этой омерзительной лечебницы, куда она по недоразумению попала. Надо было видеть, как Донья Кармен закатывала глаза каждый раз, когда это слышала. Никто и никогда не навещал бедолагу Исабель, и было достаточно сказать ей, что она до сегодня прекрасно выглядит, чтобы целую неделю с ее лица не сходила неуверенная улыбка. Однажды в четверг мы увидели, что ее место пустует. Исабель Лоренте в тот день умерла, так и не дав времени своему мифическому возлюбленному себя спасти. Третьей пациенткой в палате была Валерия Астор, 9-летняя девочка, которая могла дышать лишь благодаря трахеотомии, но никогда не забывала улыбаться всем входящим. Мать ее проводила рядом с дочкой все время, которое ей разрешали, а когда не разрешали, спала в кресле в коридоре. Каждый день старил эту женщину на год. Валерия спрашивала меня, что пишет Марина, писательница ли она и знаменита ли. Меня она один раз спросила, не полицейский ли я. Интересно, откуда она это взяла? Марина рассказывала ей бесконечные, придуманные на ходу истории. Опыт показал, что любимыми сюжетами девочки были в порядке перечисления про призраков, про принцесс и про железную дорогу. Донья Кармен всегда присоединялась к прослушиванию историй, украшая их своим заразительным хохотом. Мать Валерии, милая, простая, совершенно измученная горем женщина, была очень Марине благодарна и связала ей шерстяную шаль. Доктор Дамиан Рохас проводил в отделении целые дни. В конце концов, он стал мне очень симпатичен. Выяснилось, что он закончил мой интернат и чуть было не принял сан. У него была ослепительной красоты невеста по имени Люлю, обладательница обширной коллекции мини-юбок и шелковых чулок. От агрессивной красоты Люлю перехватывало дыхание. Она всегда приходила к жениху по субботам, не упуская случая заглянуть к нам в палату и, смеясь, спросить, как тут он, это грязное животное, без нее себя ведет. Ей нравилось, что я смущаюсь до краски на лице каждый раз, когда она ко мне обращается. Марина потешалась надо мной и говорила, что если бы я посмел глядеть на нее как на Люлю, она бы мне уже разукрасила физиономию. Люлю с доктором поженились в апреле и провели медовый месяц на Минорке. Доктор вернулся оттуда таким похудевшим, что медсестры шептались у него за спиной, покатывая со смеху. Больница стала в те месяцы моим домом и моим миром. Я с трудом выдерживал как необходимость занятия в интернате и снова бежал на проспект Гауди. Доктор Рохас давал оптимистичные прогнозы. Марина молода, организм сильный, лечение дает положительную динамику. Мы с Германом не знали, как его благодарить, и засыпали подарками, галстуками, книгами, дорогими авторучками, а тот протестовал и объяснял, что просто работает как положено. На самом деле он проводил в отделении времени больше, чем любой другой врач. В конце апреля Марина поправилась, порозовела. Мы с ней начали ненадолго выходить в коридор, а когда потеплело, даже в больничный внутренний дворик. Марина все писала и писала что-то в книгу, которую я подарил, но не давала мне даже издали взглянуть на текст. «Скажи, что у тебя получается?» — спрашивал я нетерпеливо. «Идиотский вопрос», — отвечала Марина. «Идиоты задают вопросы, умные отвечают. Так скажи, как у тебя выходит?» Она не отвечала. Я понимал, что для нее значит записать историю, которую мы пережили. Пережить ее второй раз, теперь уже зная от и до. Однажды во дворике, подставив лицо солнцу, она сказала мне то, от чего я весь похолодел.
«Если что, обещай закончить текст».
«Закончишь работу ты сама, причем посвятишь ее мне», — отрезал я. У меня было мое собственное дело. Модель собора росла, преображалась, и хотя Донья Кармен продолжала утверждать, что она ей напоминает мусоросжигательную печь у них в Сан-Андреан-де-Босас, мне самому очень нравилось, как прошла линия арки. Просто идеально. Мы с Германом уже начали планировать выезд на пляж в Сан-Фелио-де-Гишелс, столь любимой Мариной. Осторожный доктор Рохас обещал, что разрешит его к середине мая. В те недели я понял, что такое жить надеждой. Надеждой и ничем другим. Доктор настаивал, чтобы прогулок и физических упражнений было как можно больше, сколько Марина сможет выдержать. Велел чаще выходить во дворик на солнце. «Пусть приходит в себя, пусть похорошеет», — авторитетно говорил он. Женившись, доктор стал большим экспертом по женским секретам, по крайней мере, так он полагал. В субботу, например, послал нас с Люлю покупать Марине шелковый халат, причем в качестве его собственного ей подарка, он настоял на том, чтобы заплатить. Люлю меня повела в магазин женского белья на Рамбла возле кинотеатра Александра. Там ее все знали. Нам немедленно были предоставлены для выбора горы будоражащего воображения женского белья, бесконечно более стимулирующего воображения, чем игра в шахматы.
«Как ты думаешь, твоей невесте понравится вот это?»
Люлю прикладывала к себе вещицу в своем лучшем провокационном стиле, изгибая карминовые губы в неподражаемой хитрой улыбке. Я не стал ей объяснять, что насчет невесты она ошибается. Это было так приятно и волнующе. Позволить людям так думать. Кроме того, покупка женского нижнего белья в обществе Люлю стала таким головокружительным опытом, что я только кивал головой, как китайский болванчик, соглашаясь на все, что нам предлагали. Я рассказал обо всем этом Герману. Он от души смеялся и пошутил, что Люлю, хоть и супруга доктора, явно опасна для здоровья окружающих. Впервые за все эти месяцы я видел, как Герман смеется. Однажды, субботним утром, когда мы собирались в больницу, Герман попросил меня найти в комнате Марины флакон ее любимых духов. Там, на дне ящика, я наткнулся на сложенный вдвое исписанный лист бумаги. Мне бросилось в глаза мое имя в первой строчке. Текст со множеством исправлений и вычеркиваний гласил:
«Мой друг Оскар. Волшебный принц, не знающий своего королевства. Один из тех очарованных принцев, которые блуждают по свету, ожидая, когда их полюбят и поцелуют. Вероятно, чтобы тут же превратиться в жабу. Он все понимает ровно наоборот, и поэтому страшно мне нравится. Если человек все понимает наоборот, полагая, что понимает правильно, но при этом все делает так же наоборот, полагая, что так лучше, то их и понимать надо их методом, от обратного. Он смотрит на меня и думает, что я его не вижу. Он думает, что я испарюсь, если он до меня дотронется, и боится сгореть дотла сам, если не дотронется. Он воздвиг для меня пьедестал такой высоты, что теперь самому не дотянуться. Он думает, что мои губы — райские врата, и не знает, что не врата они, а отрава. Как я труслива. Я молчу, чтобы не потерять его. Я в силах только притворяться равнодушной, такой эдакой. Да, готова испариться. Мой друг, принц Оскар, очень правильно сделает, если будет держаться подальше от волшебных сказок, населенных волшебными принцессами. Он ведь не знает, что ему достаточно поцеловать принцессу, чтобы пробудить ее от смертельного сна. Но не знает он и того, что все сказки — ложь, и что не всякая ложь — сказка. Среди прекрасных людей больше нет принцев, а спящие красавицы больше не просыпаются, и краса их бессильна. А все же я встретила тогда в переулке принца Оскара, и он стал моим лучшим другом. Когда увижу Мерлина, горячо его поблагодарю за такую милость. Я сложил листок, спрятал его понадежней и пошел вниз к Герману, который надел свой лучший галстук и был оживлен необычного. Мы искренне улыбнулись друг другу. День был солнечный, и по пути в больницу мы видели, как сияет Барселона, сводя с ума туристов. Даже облака останавливались на небе, чтобы полюбоваться на нее. Но тревога, которая вонзалась в меня с каждой строкой прочитанного листка, уже не оставляла меня. Это был первый день мая 1980 года. Мы увидели в то утро, что кровать Марины перестелена. Вещи убраны. Самой ее нет. Герман, едва держась на ногах, выбежал в коридор, я за ним. Рохаса мы нашли в его кабинете. Было видно, что ночь выдалась для доктора трудной. «Ухудшение», — коротко бросил он. «Вчера, через 2 часа после нашего ухода, у Марины наступила острая сердечная недостаточность и клиническая смерть, которая длилась 34 секунды. В реанимации удалось вывести ее из кризисного состояния. Сейчас она в отделении интенсивной терапии, без сознания. Состояние ее в данный момент стабильное. Рохас надеялся перевести ее через сутки в палату, но дальнейших прогнозов не делал. Как он выразился, не хотел внушать нам иллюзий. Вещи Марины лежали в его кабинете. Книга, макет собора, так и непримеренный новенький халат.
«Мне можно увидеть дочь?»
— откашлявшись, спросил Герман. «Доктор сам проводил нас в отделении интенсивной терапии. Марина была опутана сетью трубок и проводов, окружена приборами и механизмами более страшными, а главное, более реальными, чем когда-либо мечтал иметь Михаил Колвеник. Ее безвольное тело лежало там в полной власти этой металлической магии. Демон, который терзал Колвеника, воочию предстал перед моими глазами, и безумие его стало мне ясно до конца. Я выбежал оттуда, не помня себя. Успел только увидеть, что Герман рыдает. Бежал без отдыха по людным улицам среди чужих лиц, которым не было дела до моего горя. Вокруг меня был мир, который не знал о Марине и не нуждался в ней. Мир, в котором ее судьба значила меньше, чем дождинка, падающая на асфальт из тучи. В этом городе было только одно место, куда мне осталось пойти. Старый дом на Рамбла по-прежнему был погружен в темноту. Доктор Шелли открыл дверь, но меня не узнал. Квартира была захламлена и пахла неопрятной старостью. Доктор смотрел пустым, отсутствующим взглядом. Я взял его под руку и довел до кресла в кабинете. Открыл окно. Об отсутствии Марии говорила каждая мелочь. От высокомерия и вздорного характера старого врача не осталось ничего. Передо мной сидел несчастный старик, у которого впереди были только отчаяние и одиночество.
«Он увел ее»,
— повторял он.
«Он ее увел».
Видеть это было тяжко. Я помолчал, подождал, пока ему станет легче. Действительно, он поднял глаза и узнал меня. Спросил, зачем я пришел. Я сказал. Он молчал, глядя на меня прежним твердым взглядом.
«Больше нет ни одного флакона с сывороткой Михаила. Они уничтожены. Я не могу дать тебе то, чего нет. Но если бы они и были, то принесли бы тебе только горе. Как Михаилу. Если ты применишь сыворотку, это будет худшее, что ты сделаешь в жизни».
Его слова звучали и плыли в воздухе, но не проникали мне в сознание. Мы слышим только то, что хотим слышать. Я не хотел знать того, о чем говорил Шелли, смотревший мне в глаза пугающе острым взглядом. Я его подозревал в том, что мое отчаяние было своего рода поддержкой его собственному, и он не хотел облегчить мои муки. И еще я с медленным удивлением понял, что уже никогда не смогу судить Колвеника. Я сам готов был стать Колвеником.
«Территория живых — это жизнь»,
— сказал доктор.
«Смерть нам не принадлежит».
Усталость совсем раздавила меня. Я сдался, не зная, кто принял у меня капитуляцию. Тяжело встал и повернулся, чтобы уйти, но доктор окликнул меня еще раз.
«Ты ведь был там, когда...»
Я кивнул. «Мария умерла безгрешно, доктор. Она спасена». Слезы полились по его лицу. Он протянул мне руку, я пожал ее.
«Спасибо».
Больше я его никогда не видел. В конце недели Марина пришла в сознание, и ее перевели в палату окнами на квартал Орта. Там она была одна. Писать уже не могла, и даже повернуть голову, чтобы посмотреть на законченный макет собора, тоже. Рохас назначил еще одну серию анализов с согласия Германа, который снова обретал надежду. Но когда результаты стали известны, доктор даже не мог нам их прочесть. У него прервался голос. После месяцев иллюзий, которые он изо всех сил поддерживал, наступила последняя правда.
«Я больше ничего... никто ничего не может сделать. Простите!»
— почти простонал Дамиан Рохас. Мы увезли Марину в особняк в Сарья через 2 дня. Медицина сделала для нее все, что смогла. Мы простились с Доньей Кармен, Рохасом и плачущей Люлю. Маленькая Валерия спросила, куда мы увозим ее подругу, знаменитую писательницу. И как же теперь ей быть? Кто ей расскажет новые истории? Мы увозим ее домой. В понедельник я ушел из интерната без предупреждения, не задумываясь о последствиях. Мысль об отчислении, возможно, приходила мне в голову, но не задержалась. Мое место было рядом с Мариной. Мы ее хорошо устроили в ее комнате. Макет я поставил на подоконник. Тот собор был лучшим из всего, что я сделал за свою профессиональную карьеру. Мы круглосуточно сменяли друг друга у ее постели. Рохас сказал, что кончина будет тихой, без мучений, как свеча догорит. Марина еще никогда не была так прекрасна, как в те дни в Сарья. Волосы, платиновые, шелковые, отрастали еще красивее, чем раньше. Глаза снова стали сиять странным невиданным светом. Я почти не покидал ее комнаты, впитывая каждый час, каждую минуту, которые мне оставались. Часто мы сидели обнявшись, молча, неподвижно. В один вечер, это был четверг, Марина обняла меня, поцеловала в губы и прошептала на ухо, что любила меня всегда, любит сейчас и будет любить вечно. На рассвете она умерла. Тихо, как предсказал Рохас. Только сжала мне руку, улыбнулась отцу и навсегда закрыла свои сияющие прекрасные глаза. Старый Такер послужил Марине в последний раз. В молчании вел его Герман по дороге к маленькому пляжу в Сан-Фелю, по той же дороге, что и раньше. Море сверкало на солнце так, словно приготовило для Марины прощальный праздник. Мы сошли вниз к воде и развеяли прах среди волны сосен. На обратном пути Герман сломался. Сгорбившись, он признался мне, что больше не в силах вести машину. Мы оставили Такер под деревьями и пошли к станции электрички, путь которой нам указали рыбаки. Когда мы подъезжали к французскому вокзалу в Барселоне, шел 6-й день с тех пор, как я исчез. За эти 6 дней я прожил 6 лет. С Германом я попрощался на перроне взмахом руки. До сих пор не знаю, что с ним было дальше. Мы оба знали, что встречаться нам больше нельзя, потому что в глазах друг друга мы увидим Марину. Он уходил. Тонкая нить в ткани времени. Спустя несколько часов вокзальный дежурный опознал меня как разыскиваемого и спросил: «Вас зовут Оскар Драй?» Эпилог. Барселоны моей юности уже нет. Ее улицы, ее свет не существуют больше нигде, кроме моей памяти. Через 15 лет после описываемых событий я вернулся в город и прошел по местам, которые, к своему удивлению, помнил до мелочей, хотя не вспоминал о них долгие годы. Старый особняк в сырье снесли, и на месте старых маленьких улочек сейчас развязка окружной дороги. По ней мчатся сотни машин, олицетворяя собой прогресс, как принято думать, неизбежный. Старое кладбище осталось на том же месте, и зимой на него все так же спускается туман. На Пласа Сарья, у церкви, я присел на скамью, где мы и так часто сидели вдвоем с Мариной. Вдалеке по-прежнему виднелся силуэт моей школы, но я не посмел войти на территорию и даже не приближался к ней. Что-то мне говорило, что этого делать не надо, а то исчезнет последнее, что осталось от молодости. Время делает нас мудрее и трусливее. Годы и годы я бежал сам не знаю куда. Казалось, что если честно и усердно бежать к горизонту, тени прошлого исчезнут с моего пути. Казалось, если отбежать на достаточное расстояние, голоса прошлого наконец замолкнут. Наконец я вернулся на тот самый укромный средиземноморский пляж. Часовня Святого Эльма все так же четко врезалась в небо, все там же, на своем посту. Я даже, к своему изумлению, нашел старый такер Германа. Он простоял под соснами все эти годы, найдя свою последнюю пристань. Спустившись к воде, я сел на песок там, где годы назад был развеян прах Марины. Над морем ликовал точно тот же свет, что и в тот день. И я вдруг так ясно почувствовал ее присутствие, что непроизвольно оглянулся. В тот момент я понял, что бежать больше некуда. Я вернулся домой. Я ведь пообещал тогда Марине, что закончу историю, если она не сможет сама. Книга, что я ей подарил, наполовину ею исписанная, стала моей. Я присвою ее слова. Смогу ли я достойно исполнить обещанное? Порой я сомневаюсь в своей памяти и спрашиваю себя, не вспоминаю ли я то, чего никогда не было. Марина, ты унесла с собой ответ. Карлос Руис Сафон. Марина. Роман читал Олег Булдаков.